Глава 9. Если после интенсивной череды событий, в которых вам пришлось решать множество экстренных, жизненно важных задач, вдруг наступает мертвое спокойствие и полная определенность, то это состояние тяготит вас исчезновением всяких надежд и страхов. Жюстина обрела вечный покой, а я продолжал жить. Сердце мое, как и раньше, исправно билось. Но его, как и прежде, угнетали чувства отчаяния и раскаяния, которые никуда не делись. Я забыл, что такое сон, и словно злой дух бродил по ночам, раздумывая над невероятно ужасными, злыми деяниями, которые я уже совершил, и, что самое страшное, которые ожидают меня впереди, в чем я был абсолютно уверен. И при этом сердце мое было переполнено чувствами доброты и целомудрия. В детские и юношеские годы во мне росла тяга к благотворительности, и я с нетерпением ожидал того времени, когда я смогу ее реализовать и таким образом быть полезным для людей. Сейчас все эти ожидания лопнули, как мыльный пузырь, и вместо чистой совести, позволявшей мне с удовлетворением смотреть в прошлое и оттуда изыскивать источники для новых надежд, я был охвачен болью раскаяния и чувством вины, которые загоняли меня в ад душевных мук, не поддающихся описанию ни одним языком. Это душевное состояние сказалось и на моем здоровье, не восстановившемся полностью еще от первого шока. Я стал нелюдимым. Вид радующихся и получающих удовольствие людей вызывал в моей душе мучительную тяжесть. Единственным моим утешением стало одиночество. Глубокое, мрачное одиночество, подобное смерти. Происходящие в моем поведении очевидные перемены не прошли незамеченными моим отцом, который, исходя из своего мировосприятия, основанного на чистой совести и безвинной жизни, пытался вдохнуть в меня мужественность и разбудить смелость, чтобы рассеять ту темную тучу, которая нависла надо мной. «Ты думаешь, Виктор, — сказал он, — что я не испытываю таких же, как ты, страданий? Никто еще не любил своего ребенка так, как я любил твоего брата». При этом у него на глаза навернулись слезы. «Но разве мы не должны сдерживаться в проявлении своей печали, чтобы не вызывать еще большего чувства несчастья у своих близких? При этом ты не должен забывать и о себе, поскольку чрезмерная грусть мешает радоваться жизни и даже быть полезным людям, без чего человек не может быть полноценным членом общества». Этот прекрасный совет отца только добавил горечи моему настроению, поскольку был ко мне абсолютно неприменимым. Если бы мои чувства не были отравлены горечью раскаяния и тревожным ожиданием чего-то ужасного, то я бы первый скрыл свою печаль и бросился утешать своих близких. А в моем положении я смог только ответить отцу взглядом, полным отчаяния, и попытаться не попадаться ему на глаза. В тот период мы выехали в наш дом в Белериф. Эта перемена была для меня особенно благоприятной. Дело в том, что закрытие городских ворот каждый день в 10 часов вечера и невозможность задерживаться на озере дольше этого времени делали для меня очень неудобной жизнь за стенами города. Теперь же я был свободен, и часто после того, как все семейство уходило с озера на ночь домой, я брал лодку и подолгу проводил время на воде. Иногда я плавал под парусом, движимый ветром, а иногда заплывал на веслах на середину озера и отпускал лодку в свободный дрейф, и лодка плыла, куда ей вздумается, а я предавался в ней своим печальным размышлениям. При этом, когда все вокруг дышало миром и спокойствием, и в облюбованном мною божественном оазисе чарующей природы суетился лишь я один, если не считать нескольких летучих мышей да лягушек, пронзительные писки и кваканье которых становились слышными лишь с приближением к берегу, ко мне часто приходило искушение погрузиться в вечную тишину этих вод, где мои несчастья навсегда бы исчезли. От такого поступка меня удерживала лишь мысль о героически страдающей Элизабет, которую я нежно любил и жизнь которой была тесно переплетена с моей. Я думал также об отце и Эрнесте, мог ли я, трусливо исчезнув, оставить их незащищенными от злобного чудовища, которого я сам на них выпустил. При этих мыслях из моих глаз текли горькие слезы, и я хотел, чтобы моя душа наконец успокоилась, и я смог подарить своим родным и близким мир и счастье. Но, к сожалению, осуществлению этого препятствовали мучившие меня угрызения совести. Из-за меня произошли непоправимые несчастья, и я жил в постоянном страхе, как бы сотворенный мною монстр не совершил какого-нибудь злодеяния. У меня было смутно предчувствие того, что еще не все закончилось, и что от него надо ждать еще какого-нибудь страшного преступления, перед ужасом которого поблекнет все совершенное им ранее. И мне было понятно, что опасность такая будет существовать, пока будет оставаться живым хотя бы одно дорогое мне существо. Невозможно представить себе отвращение и ненависть, которые я питал к этому дьяволу. Когда я о нем думал, у меня непроизвольно стискивались зубы и загорались ненавистью глаза, и я страстно желал отобрать у него жизнь, которую я так бездумно ему подарил. Когда я думал о его преступлениях и злобе, у меня возникла неодолимая жажда мести, и мне казалось, что я настиг бы его на высочайшем пике Анд и сбросил бы его оттуда в бездну. Я хотел снова с ним встретиться и обрушить на его голову всю свою ненависть, чтобы отомстить за Вильяма и Жустину. Весь наш дом пребывал в трауре. Здоровье отца было сильно подорвано недавними событиями. Элизабет в своей печали упала духом, текущие дела по хозяйству больше не доставляли ей удовольствия, радость вообще стала для нее святотатством по отношению к безвинно умершим. Она считала, что вечная скорбь и слезы – это та дань, которую она должна платить за поруганную невинность. Элизабет уже не была тем счастливым существом, с которым мы бродили по берегу озера и с упоением рассказывали друг другу о своих планах на будущее. К ней пришла первая из тех печальных вестей, которые небеса посылают людям, чтобы отделить их от земли. И под гнетущей тенью этой печали погасли милые улыбки Элизабет. Она сказала как-то: «После смерти несчастной Жустины Морец я уже не смотрю на мир и его творения в тех радужных красках, которые виделись мне раньше. До сих пор все, что я читала и слышала о зле и несправедливости, представлялось мне чем-то, что было давно и в моей жизни уже не встретится, и что о них можно только рассуждать, но не ощущать на себе. Однако сейчас, когда вместе с несчастьем в наш дом пришло зло, люди кажутся мне монстрами, жаждущими крови других. Бедная девушка, все поверили в ее виновность. Конечно, если бы она могла совершить то преступление, за которое пострадала, то она была бы самым мерзким человеческим существом. Как это возможно? Ради нескольких дорогих камешков убить сына своего благодетеля, ребенка, которого она выносила на руках со дня его рождения и к которому она проявляла любовь, как к своему сыну? Да. Я против осуждения на смерть кого бы то ни было, но, конечно же, я не считаю возможным допускать такого человека в общество. Но ведь она была невиновна, я это знаю, я чувствую, что она невиновна. Ты тоже такого же мнения, и это подтверждают мои слова. Увы, Виктор, если люди могут ложь принимать за правду, то как можно надеяться на свое счастье? Я чувствую себя так, как будто хожу по краю пропасти, а толпы людей толкают меня в эту пропасть, пытаясь сбросить в бездну. Вильям и Жустина были убиты, а убийца избежал наказания. Он ходит свободно где-то среди нас и, возможно, является уважаемым человеком. Но даже если бы мне пришлось взойти на эшафот за такие же преступления, я бы ни за что не поменялась местами с таким негодяем. К Когда я слушал ее, у меня болела душа. Ведь фактическим убийцей являлся я. Элизабет прочла муки на моем лице и мягко взяла меня за руку, сказав: «Дорогой мой, тебе нужно успокоиться. Я очень страдаю в связи с этими событиями, и Бог знает, как сильно. Но душа моя не так разбита, как у тебя. Мне становится очень страшно, когда я вижу на твоем лице отчаяние, а иногда и жажду мести. Избавься от этих мрачных мыслей. Помни, что тебя окружают близкие, которые верят в тебя, как в свою опору и надежду. Неужели ты не видишь в нас источник своего счастья? Ах, пока мы любим друг друга и верим в себя здесь, в этом царстве мира и красоты, в твоей родной стране, мы можем пользоваться всеми благами, ниспосланными нам небесами. И что же тогда сможет нарушить наш покой? А может быть, этих слов той, которую я ценил больше всех других подарков судьбы, будет достаточно, чтобы изгнать таившегося в моем сердце дьявола». При этой мысли я даже ближе придвинулся к Элизабет, как бы опасаясь, что дьявол заберет ее у меня. Таким образом, ни нежность подруги, ни красоты земли и неба не могли избавить мою душу от того горестного состояния, не смогли помочь даже слова любви. Я был словно охвачен облаком, непроницаемым для добродетели. Я был в положении раненого оленя, уползающего в непроходимую чащу, чтобы там разглядеть пронзавшую его стрелу и умереть. Порой мне удавалось совладать с охватившим меня мрачным отчаянием, а иногда для усмирения разыгравшихся в моей душе страстей мне приходилось искать спасение в недлительных походах. В одном из таких случаев нарушения душевного состояния я неожиданно для себя самого вышел из дома и зашагал в сторону Альпийских долин, в надежде найти там, среди завораживающих великолепием и красотой картин природы, утешение своим эфемерным печалям. В этом походе я держал направление на долину Шамуни, где я часто бывал в свои юношеские годы. С тех пор прошло 6 лет. Я превратился в развалину, а в этих диких и вечных пейзажах ничего не изменилось. Первую часть этой вылазки в горы я проехал верхом на лошади, а затем пересел на мула, животное, известное своей способностью стойко держаться на ногах и меньше подвергать их ранениям на этих горных тропах. Была половина августа, то есть по прошествии около 2 месяцев после смерти Жустины, времени, с которого начались все мои несчастья. Стояла прекрасная погода, и тяжесть на моей душе заметно уменьшалась по мере того, как я углублялся в ущелье Арф. Громады гор и отвесные кручи, возвышающиеся с 2 сторон от меня, шум горной реки, пробивающие себе дорогу среди скал, и свободно летящие сверху потоки водопадов. Все говорило о могущественности природы, создающей свои стихии и умело управляющей ими. И я, ощущая это, переставал бояться всего, что было менее могущественным и менее значительным, чем увиденное и услышанное мною в этих местах. Долина, по мере того, как я поднимался наверх, выглядела все более величественной и изумительной. Особенно чарующие картины создавали полуразрушенные замки, прилепившиеся над обрывами лесистых гор, неугомонная река Арф и домики, то тут, то там выглядывающие из-за деревьев. Однако общей величественности этим видам придавали могущественные Альпы, завершающие картину вверху своими сверкающими пирамидами и куполами горных высот так, как будто все это не земное, а является обителью существ другой расы. По мосту Пелесье я попал в то место, где передо мной открылось ущелье с протекающей по нему рекой, и я начал подниматься в гору над ним. Таким образом, я довольно быстро попал в долину Шамуни. эта долина выглядит более восхитительной и величественной, но менее чарующей и живописной, чем долина Серво, которую я перед тем пересек. По краям она окружена вплотную прилегающими к ней высокими, покрытыми снегом горами. Но здесь я уже не видел разрушенных замков и плодородных полей. К самой дороге подступали необъятные ледники, и я слышал грохот падающей лавины и видел поднявшуюся над ней дымку. Монблан, великолепный и величественный, возвышался над окружающими его острыми шпилями гор, а его огромный купол, словно корона, придавал долине еще большего величия. В этом путешествии ко мне часто приходило давно забытое мною приятно покалывающее чувство удовольствия. То очередной поворот дороги, то внезапно увиденный и оказавшийся мне знаком предмет напоминали мне о давно прошедших днях и беззаботных радостях юношества. Даже в легких дуновениях ветерка я слышал успокоительный шепот, а окружающая природа по-матерински просила меня больше не плакать. Однако в скорости целительное действие природы вдруг прекращалось, и меня вновь сковывала печаль, загоняющая в раздумья о моих несчастьях. Тогда я пришпоривал своего мула в желании убежать от всего мира, своих страхов и больше всего от самого себя, а в случаях особенно глубокого отчаяния я спрыгивал с мула и в рыданиях бросался на траву под гнетом тревожных ожиданий. Передвигаясь таким образом, я достиг, наконец, деревни Шамуни. Там я почувствовал крайнее истощение тела и души. Через окно гостиницы мне были видны зорницы над Монбланом и слышен шум несущегося внизу стремительного арва. В этих звуках, убаюкивающих мои чересчур обостренные чувства, я положил голову на подушку и почувствовал приближение осторожно подбирающегося сна. Я поблагодарил Всевышнего за даренное мне забвение и мирно заснул.